Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Алиса Хансес рассказывает о романе «Кариатиды».
Книжный разворот.
В конце прошлого года издательство «Дом истории» запустило целую серию русскоязычных авторов. И среди романов, о которых мы на самом деле уже говорили в этой студии, был роман Алисы Хансес «Кариатиды». Нам повезло, и автор прилетел из далекой Австралии на несколько дней в Москву. Я не могла не воспользоваться случаем и пригласила Алису Хансес сегодня в студию, чтобы подробнее поговорить об этом романе. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Наталья.
Роман «Кариатиды» — это история матери и дочери. Такие литературные дочки-матери, которые, в общем, популярны в последнее время в прозе, и, наверное, это одна из вечных тем, об этом мы поговорим. Яси, главная героиня, улетает в далекую Тасманию изучать оползни. Она сделала небольшое открытие, которое позволяет лучше измерить уровень почвы и предсказать оползни, и занимается своей диссертацией, которая связана непосредственно с изучением почв. А ее мать Зоя остается в Москве. Вот история Яси и Зои и составляет, по большому счету, суть романа. Насколько вы сами связаны с геодезией, откуда этот интерес, почему вы наделили свою героиню такой интересной профессией, потому что очень многих читателей цепляет именно это.
Тут надо, наверное, начать немного издалека и сказать, откуда вообще взялась идея этого романа. Мне захотелось написать что-то про Тасманию в какой-то момент, потому что Тасмания — это остров к югу от Австралии, там совершенно своя удивительная природа, немножко похожая на Шотландию. И мне хотелось написать что-то в этих суровых пейзажах. Я почему-то увидела героиню, которая живет на этом острове и занимается чем-то из естественных наук. Она что-то изучает, может быть, природу, флору или фауну, и вот в суровые этой пустоши она едет. Почему-то у меня была такая картинка. Но на этом все закончилось, как-то у меня не придумалась сама история. Потом вдруг у меня возникла в голове вот эта фраза из самого начала книги, когда героиня разговаривает с кем-то по телефону, вокруг бушует ураган, а она говорит в трубку: «Нет, просто немного ветрено». И я подумала, почему она говорит так? Почему она лжет кому-то? Наверное, кому-то близкому. И из этого родилась история. Потом эту историю я забросила и решила, что нет, надо что-то другое. А потом я вспомнила об одной картине своего любимого художника Рене Магрита, где изображен такой портрет матери и ребенка, но их головы на портрете перепутаны местами, то есть вместо головы матери увеличена голова младенца и наоборот. И поскольку я очень люблю этого художника и люблю разгадывать его парадоксы, мне стало интересно, как можно обыграть вот этот вот парадокс в литературе. И так возникла идея написать о слабой матери и ее сильной дочери, которые как бы поменялись местами.
Вот. На самом деле так и происходит,
да.
Потому что Зоя совершенно беспомощна. Когда Яси было лет 7, ее мать обратила внимание на то, что девочка повзрослела и стала самостоятельно делать какие-то вещи по дому, заботиться о ней самой. И она испытала нечто похожее на облегчение. В книге есть этот
эпизод. Совершенно верно.
Когда она поняла, что, ну, все, наконец-то можно не все решать самой.
Да.
И сбросила очень многое на плечи своей дочери.
Совершенно верно. А почему геодезия? Потому что, ну, отчасти это такая мужская профессия, которая очень хорошо подходила к характеру этой сильной дочери. Профессия связана с расчетами, с поездками на съемки в любую погоду. И, кроме того, это была одна из тех профессий, которые, ну, естественно, научные, то есть что-то связано с природой, с предотвращением природных катастроф. И это как бы продолжает линию дочери как человека, который держит на себе мир на своих плечах. То есть она не только поддерживает свою мать, но она как бы берет на себя ответственность за всех вокруг до такой степени, что она пытается предотвратить природные катастрофы с помощью вот своих знаний о геодезии.
Тогда у меня вопрос о названии. Название «Кариатиды» во множественном числе. Почему тогда вы не назвали роман «Кариатида»?
Наверное, потому что мы знаем очень много сильных женщин, и каждая из них все-таки сильна по-своему. То есть есть женщины, которые действительно отличаются таким мужским характером, это видно, они действительно тянут на себе всю семью. А есть женщины, которые просто тихо делают то, что нужно. Ну вот представьте себе, допустим, жена какого-нибудь творческого человека, там, знаменитого писателя или композитора. Жена, которая совершенно незаметна, которая едва ли будет упомянута в каких-то биографиях, но во многом благодаря ей получается карьера ее мужа, потому что это она, не тот самый незаметный такой волшебник, который и вдохновляет своего мужа, и ведет хозяйство, и все. То есть это люди, о которых, женщины, о которых зачастую мы даже не знаем, но они вот так вот тихо делают. Они тоже держат, по сути, мир своего мужа, творца, который вот он и известен, а она зачастую просто прозябает в неизвестности.
На самом деле для Зои, которая влюблена в искусство эпохи Возрождения, Кариатиды становятся тоже таким жизненным символом. И я предлагаю сейчас послушать фрагмент аудиокниги, которая вышла на книжном сервисе BookMate в исполнении исполнении Алевтины Пугач, и этот фрагмент посвящен как раз кариатидам в жизни Зои.
Цитата.
«Потом, 5 лет спустя, когда жизнь утекала из нее в набухающую теплую ватную повязку, она вспоминала склоненные к ней девичьи лица. Что помогло ей тогда? Попытка вернуть это чувство защищенности? Неумелые молитвы, которые она посылала куда-то в угол палаты, затянутой густой шевелящейся тенью? Никто не смог бы сказать наверняка. Но когда Яся принесла ей в передачке журнал, заложив одну из страниц запиской «Мама, смотри, Ренессанс», она вздрогнула. 4 фигуры в кокетливых драпировках, безрукие, ясноликие, одинаковые, как близнецы, держали на головах затейливо украшенный балкон. Зал кариатид в Лувре, было написано под фотографией. Пышнотелые привратницы эпохи Генриха II мало напоминали своих воздушных питерских сестер. Однако Зоя, вернувшись домой, повесила журнальную страничку над кроватью, как оберег. Она всегда умела читать тайные знаки. И голос Леночки, стоявшей сейчас перед портиком Эрихтеона, рассеял ее последние сомнения. «Все обязательно будет хорошо». Перед тем, как идти в заветный зал номер 7, она решила сводить детей в итальянский дворик. В самом деле, лучше им сначала почувствовать пластику. Увидеть, как бесплотная костяная красота готики оттеняет животную мощь конных статуй 15 века с их натянутыми жилами и буграми мышц под бронзовой кожей. А потом, вернувшись к картинам, они уже без труда заметят переход от средних веков к Возрождению. Так она думала, уверенно шагая во главе своей маленькой процессии. У парадной лестницы, огороженной по случаю выставки веревочным барьером, стояли 2 больших красочных щита. И она невольно задержалась, чтобы рассмотреть их. Это были фрагменты все той же картины с обложки буклета. Справа юноша с факелом, слева 2 отставших детей. Теперь в этом плакатном формате их лица казались почти уродливыми. Искривленные беззвучным криком рты, пустые глаза под низкими лбами. В них было что-то от брейгелевских слепцов, которые так напугали ее однажды. Кто мог рисовать такое в салонном 18 веке? Зоя поняла вдруг, что не хочет знать. Ей будто шепнули на ухо «не думай об этом». И она подчинилась, как всегда подчинялась бессознательным порывам. Остановившись на миг, махнула рукой Вите с детьми. «Ну уже скорее, нам еще столько нужно посмотреть». У входа в итальянский дворик она еще чувствовала смутное беспокойство, но потом и оно растворилось. Осталась только радость, чистая, как колодезная вода.
Расскажите немножко о Зое, как сложилась ее судьба и почему она не воплотила свои мечты и не стала искусствоведом, как она говорила в поликлиниках, приходя с дочерью.
Наверное, я думаю, Зоя одна из тех людей, которые живут так немножечко в отрыве от реальной жизни. То есть у нее есть какие-то желания, но она себе плохо представляет, как их воплотить в реальности. Она полюбила картины, для нее это было что-то такое, что уносило ее в какой-то другой мир. То есть это какая форма эскапизма. Бывает не просто человеку найти реализацию вот этой вот страсти в своей практической жизни, то есть, например, там найти профессию, начать зарабатывать этим. То есть это зачастую остается чем-то вроде хобби. Вот. Но поскольку Зоя, она выросла в Туле, родители ее были люди такие, как написано в книге, приземленные, практичные, и она очень хотела вырваться из этого мира. То есть для нее искусство Возрождения стало, как ей казалось, каким-то таким билетом в новую прекрасную жизнь. Плюс тут еще сыграла роль ее первая любовь, она влюбилась в друга своего отца, который был как раз преподавателем и давал ей книги по искусству Возрождения. Для нее это было связано с чем-то таким вот, с любовью, с чем-то прекрасным. Но когда она начала учиться, когда она поступила в институт, оказалось, что это не так просто, как ей казалось. Плюс вот это вот их студенческий брак с Юрой, с ее мужем. Ребенок родился, и стало просто не до этого. Она просто не смогла вытянуть на себе и семью, и учебу, и просто вынуждена была бросить институт. И все это так и осталось прекрасной мечтой. То есть как раз это пример того, когда человек чего-то хочет, но не совсем понимает, как это реализовать, может быть, там поступиться чем-то иногда бывает нужно. Для нее это осталось таким каким-то образом несбывшихся мечтаний ее юности.
На самом деле интересно за этим наблюдать, потому что у матери и у дочери, у обеих есть мечты довольно сильные, связанные с непопулярной, такой нераспространенной областью знания. Да, когда Яся строит своих воздушных змеев вместе со своим другом на пустыре, угу. Она ведь тоже не думает, что это будет ее профессией. Но точно так же, как ее мать когда-то мечтала изучать полотна Боттичелли и просто ими любовалась, понимая, что за этим может что-то последовать. Но одна доводит дело до конца, а другая, в общем-то, сдается.
Ну, видимо, да, дело в том, что характер, с которым мы, видимо, рождаемся, то есть целеустремленность, которая нам, наверное, отчасти дается все-таки в значительной степени. Вот. Можно, конечно, что-то пытаться изменить в себе, если знать свои недостатки, но вот Зоя просто, она просто плывет по течению. Вот это такой человек, который, ну вот, вот оно происходит, наверное, так и должно быть, надо поплакать, что там будет дальше, неизвестно.
Предлагаю послушать еще один фрагмент аудиокниги, как раз посвященный тому, как распределяются роли в семье.
Цитата.
«Дома было тихо, и сапог стоял там же, где я его оставила, посреди прихожей. Мама не спала, читала книгу, забравшись в кресло и подтянув к себе голые колени. Веки ее были опущены, ресницы загибались, будто кукольные. «Мам, ты красивая, как фея!» Мне не терпелось рассказать ей все-все. И про змея, и про воздух, который на самом деле не так прост, как кажется. Она всегда слушала внимательно и откладывала даже самую интересную книжку, стоило мне открыть рот. «Да, со стихией шутки плохи», — сказала мама, когда я закончила. «Знаешь, ветер, он как судьба. Вроде легкий, невидимый, а ты над ним не властен. Куда тянет, туда и летишь. И хорошо, если в теплые края. А ведь кого-то и на север заносит». Я задумалась. Мне бы хотелось побывать везде. И на севере, и на юге. Увидеть полярное сияние и тропические пальмы. А больше всего я мечтала попасть на огненную землю. И в Патагонию, где горы и пампасы. Наверное, если очень-очень сильно пожелать, то ветер принесет тебя туда, куда нужно. Надо только не бояться высоты.
Игра в дочки-матери — это в современном искусстве и, наверное, вообще в искусстве одна из основных тем. Вот эти отношения сложные, и соперничество, и дружбы, и опоры. Что вам кажется главным в этой связи ваших героинь?
Мне кажется, здесь важно то, что обе героини, понимая, что они совсем разные, тем не менее стараются как-то найти общий язык, потому что, ну вот представьте себе, с точки зрения Яси, вот она такая сильная, она знает, чего она хочет, и при этом она осознает, что ее мать вот такая вот, какая она есть, но Яси не перестает ее из-за этого меньше любить. То есть она понимает ее, она, может быть, даже пытается встать на ее место и понять ее какие-то ее поступки, она ее по-своему, ну, как-то опекает. При этом эти отношения нельзя назвать токсичными, вот как сейчас модно говорить. То есть это отношения поддержки, понимания и принятия в первую очередь. И мы знаем, что что бы ни случилось после, уже за пределами книги, они все равно будут вместе, и их связь будет неразрывна.
Цитата.
«В моей комнате было тише, чем на кухне. Ветер дул с юга. Я села за стол. Разбуженный монитор просветлел, явив страницу почтовой программы. Но прежде чем я занесла руки над клавишами, взгляд зацепился за верхнюю строчку в папке входящих. От 30Е4К, тема «Reply осиное гнездо». Я вдруг представила, что не получу больше ни одного письма с этого адреса. Будут меняться даты, и заголовок будет опускаться все ниже, пока не исчезнет за границей видимого поля. Снова сдавило в легких. Пришлось, откинувшись на спинку кресла, закрыть глаза и начать медленный счет. Все это глупости, а чистая психосоматика. Но выйти все-таки надо. Хотя бы просто постоять во дворе. Надеть свитер потеплее. Добротный свитер из овечьей шерсти. Моя самая дорогая покупка здесь. Расплата за легкомысленную веру в то, что на 42-й широте не может быть слишком холодно.
Расскажите, как шла работа над романом, когда рукопись уже была готова? Как вы попали в Дом истории?
Я писала вообще этот роман 3 года, то есть я его довольно сильно переписывала. Когда я дописала его, хотелось податься на русскую премию, куда я уже посылала свой предыдущий роман, но, в общем, с этим ничего не вышло, и я решила просто его отложить пока и заняться, может быть, другими книгами. Потом прошло несколько лет, я довольно долго ничего совсем не писала, и мне написала моя подруга, которая сказала: «Вот, ты знаешь, есть сейчас различные сервисы селф-паблишинга, самиздата, почему бы тебе не издать там свои книги?» Ну, и я попыталась издать свой там предыдущий роман, и, в общем, как-то какое-то время меня это устраивало. Я посылала там, в одно издательство его, но мне не ответили, и я решила как-то, в общем, дальше не продолжать. То есть мне хотелось переключиться на другие книги. И так, в общем, продолжалось около 8 лет. И потом в прошлом году я совершенно случайно увидела в интернете о том, что появилось новое издательство «Дом истории», которое активно набирает портфель. И я подумала: о, ничего себе, потому что сейчас действительно многие издательства, как только заходишь на их сайт и видишь сразу табличку «Мы не принимаем ничего, портфель переполнен». Я подумала, что это, наверное, шанс. Я почитала, какие книги они издают, и мне показалось, что вот эта вот история им как раз очень хорошо подойдет, потому что эта история семейная, теплая, душевная. Я послала им рукопись, и месяца через два, наверное, или через три мне ответили, сказали, что им понравилась моя история, и вот так вот мы познакомились и стали сотрудничать.
Как вы-то оказались в Австралии?
Я попала в Австралию благодаря моему мужу, а муж попал туда вот практически так же, как и Яся. То есть я отчасти списывала ее историю с его истории. То есть он подал стипендию на исследование в Австралии и получил стипендию, и поехал туда писать диссертацию. Потом написал диссертацию, защитился и решил там остаться, потому что, в общем-то, там было перспективно по работе, ему там понравилось, и я приехала к нему. То есть я приехала еще в процессе написания диссертации, и вот мы остались там вместе. То есть это было уже почти 18 лет назад.
Алиса, а вы сами запускали в детстве воздушных змеев? А камеру клеили на него?
Вот вы не поверите, никогда в жизни не запускала. Поэтому мне пришлось, в общем, все изучать, благо есть интернет. То есть я смотрела видео, я читала описание, я читала, как приделывают камеру к воздушному змею. Пришлось потратить массу времени. Этим отчасти интересна профессия вот писателя, то что ты узнаешь по ходу написания книги столько всего, чего никогда бы в своей обычной жизни бы не узнал.
Так на самом деле ведь далеко не все входит в текст.
Да, совершенно верно. Я не скажу сейчас в долях, но, в общем, из всей информации, которую приходится изучать для книги, лишь небольшая часть, ну, я не знаю, ну условно я скажу четверть, наверняка ошибусь, войдет в окончательный текст. Но когда писатель знает больше, чем он вкладывает в текст, это всегда заметно. То есть это такая очень тонкая материя, никогда нельзя сказать наверняка, как именно создается эта иллюзия. Суть в том, что нужно изучить матчасть по этому вопросу, нужно составить самому себе картину, чтобы себе понять, а не читателю все это пихать в текст. И потом ты выбираешь для текста именно то, что нужно. То есть тут очень важно чувство меры.
Но на самом деле мы вам поверили.
Я очень рада, что не зря старалась.
В романе есть фрагмент, когда Яся учится водить, и, забираясь в пустынный уголок, она вдруг понимает, что это место, где создавались, по большому счету, континенты. Это вот та древняя земля, где остатки ледников,
да,
превратились в озера, да, где как раз трескался и откалывался континент. И
да,
поскольку у нее есть вот это умение геодезиста видеть процесс, да, и представлять, и надстраивать, у нее такая 3D-картинка, которая,
совершенно верно,
которую вы очень здорово передаете. И обложка книги как раз, как мне кажется, созвучна этому, и не случайно там летит змей, который играет важную роль во всей истории. Вообще, это реальное изучение процессов геодезических, или вы сами там что-то додумали, докрутили?
Стараюсь изучать по возможности отчасти с самых первых источников. То есть я общалась с самими геодезистами, я читала материалы, в частности, связанные с такой вот съемкой, то, что называется, малых беспилотников. То есть это может быть маленький самолетик, это может быть воздушный змей, это все совершенно реально. Это не было так широко распространено, но до появления доступных квадрокоптеров это был достаточно удобный и дешевый способ аэросъемки. Но нужно немножечко подумать над тем, как ты будешь прикреплять камеру, то, что, собственно, показано в романе, как герои это придумывали. Но это абсолютно реально, да.
Чем вам дорог этот край, который описан у вас в романе?
Тасмания?
Да.
Ну, вот как я сказала, Тасмания – это совершенно удивительный уголок. То есть, с одной стороны, там сохранилась австралийская фауна, а с другой стороны, там есть какие-то свои совершенно уникальные, в частности, виды растений, которых нет больше вообще нигде. Это такой очень суровый край, где достаточно прохладно по австралийским меркам. И самое интересное, что примерно треть острова занята огромными лесами. Это такой большой национальный парк. И в нем до сих пор сохранились уголки, где не ступала нога человека. То есть вы можете себе представить, что в 21 веке существуют огромные леса, куда можно действительно прийти, ну, если ты такой турист настоящий, и почувствовать себя первооткрывателем. Именно вот это вот ощущение, как мне показалось, очень близко Ясе, которая с детства увлекалась книгами про великих путешественников, про Тасмана, в частности. И мне показалось, что, наверное, ей вот именно этот уголок Земли будет как раз наиболее органичен.
Завораживающее совершенно место вы описываете в романе. Будете ли вы предлагать Дому истории свои другие книги?
Конечно. Единственное, что у меня сейчас нет ни одного законченного текста, но как только я что-нибудь напишу, я обязательно предложу. Мне очень понравилось сотрудничать с этой командой. Замечательный. Вот. Так что, да, я была бы очень рада продолжить наше сотрудничество.
Алис, как происходит процесс творчества, когда живешь так далеко от дома? Что вам давалось в описании такого вот подмосковного и московского детства героини, ее взросления, и что не давалось? И вообще, насколько важно писателю быть укорененным в своей языковой среде? Вы сказали, что уже 18 лет живете в Австралии, при этом вы долго пишете книги. Что помогает, что мешает, за что держитесь?
Когда я писала этот роман, там есть, если вы помните, таких два плана, то есть детство героини и детство Яси происходит в 80-е, в 90-е, и основная часть происходит в начале 2000-х. Вот детство мне было описывать очень легко, потому что я описывала свой собственный опыт, потому что я сама росла в 80-е, и я часто ездила в Москву, вот Горбушка, которая там упоминается, мне вот это вот все очень близко. Мне было труднее описывать современные реалии, вот в частности Москву современную, потому что я как-то в меньшей степени все-таки это знала, я жила в Подмосковье уже к тому времени, и поэтому это была такая немножечко отчасти реконструкция. Но у меня были, ну, то, что называется у нас среди бета-ридеры, то есть это такие знакомые, которым ты доверяешь, которым ты можешь в процессе давать фрагменты текста почитать, и они отмечают, если что-то вдруг там не то. И вот мне очень помогли мои знакомые, жившие тогда в России, которые как-то вот мне помогли именно подправить вот эти вот реалии так, чтобы они более соответствовали действительности. Потому что действительно, как вы сказали, когда живешь на другом краю света, неизбежно отдаляешься от реалий своей страны. А что помогает? Я, надо сказать, что мне, наверное, легче, чем кому бы то ни было, потому что я дома разговариваю по-русски, и, ну, многие друзья у меня, соответственно, из России, поэтому все-таки русский язык у меня не потерялся, несмотря на все соблазны начать вставлять какие-то в речь англицизмы, которые, в общем-то, неизбежны для всех, кто живет за границей. Но у меня все-таки нет проблем в сохранении языка, я очень много читаю книг на русском языке, я много пишу на русском языке, поэтому вот с этой точки зрения, наверное, у меня нет проблем. Ну и кроме того, все-таки большая часть книг у меня в действии происходит либо в Австралии, либо там где-то еще, либо вообще неизвестно где, поэтому, в общем, проблем не возникает. Но другое дело, что, живя в Австралии, я не встроена в австралийский литературный процесс, и, с другой стороны, я очень мало встроена в российский литературный процесс, тоже по разным причинам. Вот, и чувствуешь себя так немножечко как бы вроде как ты не там и не там. Конечно, с появлением интернета и там самиздат это проще, то есть как-то проще найти своих читателей, но в целом, да, но это неизбежность, это, наверное, все, кто долго живет за границей, они это чувствуют.
Да, ты где-то между.
Да.
Хотя, на самом деле, в последнее время вот в мировом книгоиздании, да, среди писателей, которые известны во многих странах, довольно много австралийских авторов. Лиана Мориарти и Элизабет Каттон, Грэм Симсион. То есть как-то австралийские писатели, причем довольно часто писатели-дебютанты, становятся широко известны, и как-то институт литагентств, мне кажется, в Австралии развит. Возможно, вам стоит попробовать встроиться и туда со своим текстом.
Ну, я пробовала, поскольку мой первый роман посвящен, собственно, австралийской истории, мне казалось, что мне удастся заинтересовать издателей там, но вот так, такой вот получился. По иронии судьбы, российские издатели заинтересовались, интересовался, австралийский нет. Тут совершенно непонятно, это невозможно предсказать, почему так получается. В основном там практически никто не читает самотек, все делается через литагентов, и, в общем, в целом процесс там совсем другой, чем в России.
Мне кажется, кариатиды могли бы быть интересны и австралийцам.
Да, мне тоже так кажется. Потому что для них это тоже история как бы о двух мирах, о более привычном и понятном, и о более экзотическом мире.
Ну и все-таки вот эта русская девушка, которая очень хочет остановить процессы, разрушающие природный мир, да, ведь
да.
Она, понимая, что на городок надвигается оползень, и что земля буквально уходит из-под домов, которые построены там на века, она же действительно болеет этим, она стремится это предотвратить. Мне понравилась фраза о том, что на вулканах тоже живут люди, а вулканологи помогают им продержаться там дольше.
Да, совершенно верно. То есть ученый, что может ученый? Он может измерить, может сделать предсказания, но он практически не способен во многих случаях повлиять на сами природные процессы.
Может только предупредить людей.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, я благодарю вас за интересную беседу. Напомню, что роман «Кариатиды» вышел в издательстве «Дом историй». Аудиокнига и электронная версия доступны на книжном сервисе BookMate. С нами была Алиса Хансес. Спасибо вам большое.
Спасибо, Наталья.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С Алисой Хансес о романе «Кариатиды» беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».